Я вас категорически приветствую. Дмитрий, добрый день.
И я тоже рад приветствовать наших зрителей.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Дмитрий Золотницкий, я бренд-менеджер направления фантастика издательства «Эксмо», и параллельно я еще и журналист. Много работал и продолжаю работать в игровой прессе, а на протяжении 15 лет я пишу в мире фантастики про книги, про комиксы, про сериалы, про науку, про историю, про все-все-все, что так или иначе можно отнести к широкому понятию фантастика. И, собственно, начал я еще школьником про это писать, потому что это было такое увлечение всей моей жизни. Я вот как начал читать, был одним из книжных детей, которых пел Высоцкий, но для меня не сводилось только к Сабатини, к Дюма или Вальтеру Скотту, но еще и фантастику читал с упоением, опять же, фэнтези, мистику, все-все-все, что только можно представить. И повезло так, что одно из главных увлечений совпало с тем, чем я в итоге начал заниматься сначала как журналист, а теперь и как бренд-менеджер. И, собственно, очень хотел бы рассказать про то, что сейчас происходит в фантастике.
Я, как всякий советский мальчик, фантастику читал со страшной силой. Лет до 27, наверное, не читал вообще ничего другого. Строго научные направления, астрономия. Начал строить телескопы, самостоятельно рисовать карты звездного неба, где там эпсилоны туканов прячутся и всякое такое.
И, наверное, считали дни, когда мы наконец-то начнем осваивать Марс, и там яблони начнут расти.
Вот-вот, да. Кстати, сейчас слушаю. Езжу в машине. Вчера принялся слушать произведение братьев Стругацких «Страна багровых туч». Я ее читал последний раз, по-моему, в классе в 7-м. Чудовищное впечатление производит, когда ты сильно вырос.
Но... Есть на самом деле произведения, которые, наоборот, читаешь в детском возрасте или подростковом, потом возвращаешься к ним, и они производят все еще такое же сильное впечатление. Может быть, другое сильное впечатление, но все еще впечатляют.
Оказывается, они не о том.
Например, да.
Что тебе в детстве школьной
программы часто касается.
Да. Но потом как-то вот уже в перестройку, так сказать, когда массово книжки пошли, например, западные, для меня было потрясение натурально. Только что все было то, что называется научная фантастика. Там всегда было про науку, и вдруг как по щелчку раз, сплошные эльфы, принцессы, драконы.
И гоблины.
Да. Что сейчас-то происходит? Ну, есть ли научная фантастика?
В 90-х, мне кажется, такой был эффект волны, когда прорвало. То есть в Советском Союзе действительно фэнтези, наверное, почти не было. То есть, насколько я знаю, буквально какие-то подпольные ходили переводы «Властелина колец». Был, если не ошибаюсь, «Хоббит», такой оформленный с картинками
Евгения
с Леонова. Ну и по сути все. То есть как такового фэнтези, ну, почти не было. То есть можно, наверное, к фэнтези как-то отнести гоголевские какие-то старые вещи, классические, но их, наверное, никто так не воспринимал. А когда появилась возможность издавать западный, естественно, это заполонило рынок, и, наверное, глаза разбегались от количества книжек. Потом волна немножко схлынула, и сейчас в какой-то степени идеальное, наверное, время для поклонников фантастики, потому что на прилавках книжных магазинов есть все. Хотите научной фантастики? Ее достаточно, причем как классической, практически все классические авторы, классические произведения, будь то Дик, Азимов, Брэдбери, они все есть и доступны на русском языке, так и огромное количество новых авторов, пишущих в любом жанре, будь то городское фэнтези, классическое, темное, если брать научную фантастику, это может быть какой-то ближний прицел, и что-то заглядывающее в очень-очень далекое будущее, и киберпанк, то есть... Для любых возрастов, для любых вкусов фантастика сейчас есть. И, наверное, скорее сложно разобраться, придя в отдел фантастики, что же именно почитать. Но какого-то вот перекоса в одну сторону я сейчас не чувствую. И, как мне кажется, каждый, кто захочет прочитать фантастику, найдет что-то для себя.
Вот у нас лежат произведения на бумаге. А поскольку сейчас же кругом у всех различные девайсы, гаджеты, как это модно говорить, а что сейчас больше покупают, бумажную, электрическую?
С одной стороны, действительно, электронные книжки развиваются, в том числе и в России. Сервисы, такие как Litres и MyBook, они становятся все более удобными, все более доступными, появляются новые возможности. Например, долгое время электронные книжки появлялись с большим опозданием по сравнению с релизом бумажных книг. Сейчас зачастую, не всегда еще, но зачастую релиз происходит либо одновременно бумажные электронные книжки, либо промежуток между ними очень короткий. Есть магазин нашего холдинга, сейчас там представлены все продукты «Эксмо», там многие книжки, если покупается бумажная, бесплатно предоставляется одновременно доступ к электронной версии. Бук-24, можно же, наверное, порекламировать немножко.
Спокойно, да.
Но при этом все-таки бумажная книга остается локомотивом книгоиздания, причем и в России, и на Западе схожая тенденция. Там был очень бурный рост электронных книжек, он сейчас замедлился, и все равно бумага, книга прежде всего именно в таком виде читается. И я, честно говоря, думаю, что это не изменится только потому, что много людей и вашего поколения, и моего, которые выросли в то время, когда еще никаких других книг не было, и там в силу своего воспитания продолжают читать на бумаге. Но я вижу достаточно много людей молодого поколения, я сам еще, положим, не старый, но младше меня, мы традиционно работаем на книжных ярмарках. Недавно прошла московская книжная выставка-ярмарка, и редакторы издательства, маркетологи, все там были, консультировали читателей. И это такая освежающая достаточно ситуация, когда ты видишь читателей, для которых работаешь, не абстрактный какой-то человек, для которого выпускаешь книжку и, по сути, не видишь, кто это, а вот конкретные люди, которые приходят и читают. И очень много подростков, очень много детей, которые приходят, причем приходят зачастую целенаправленно, за Диком, за Пратчеттом, за Азиумом, они знают эти имена, и они берут книжки, ты видишь, как они потом прижимают их к себе и идут к кассе покупать. И вот когда такое видишь, это вселяет убежденность, что нет, не прошла эпоха бумажных книг, и будут они и дальше заполнять книжные шкафы дома коллекционеров.
Я когда заехал в Америку, в Америке есть отличные магазины Barnes & Noble, такие хорошие, вообще там многоэтажные, прелесть.
Главное, там
пишу, вот пишу на
кошелек
сайте.
Держать у себя в руках, так чтобы там не потратить все.
Еще чтобы страшнее, что потом все это надо пихать в чемодан и везти домой. Это
и
тяжело.
И возвращаясь к вопросу электронных книг и вообще интернета, как раз первая книжка, которую я хочу рассказать, она непосредственно связана с интернетом.
Завершу мысль. Пишу на сайте так и так, вот книжки, там магазин отличный туда-сюда. На что американские комрады тут же пишут: «Дима, мы туда ходим, только вот в руках подержать, посмотреть», а потом прибежал домой, купил электрическую, и я ее уже читаю. Дешевле, удобнее там и всякое такое. Я уж думал, скоро помрет.
И место дома остается. Да-да-да. И деревья целеют.
А оказывается, не помирает. Итак, с чего же мы начнем?
Лю Цисинь – это звезда китайской фантастики, который…
В Китае есть фантастика, да?
Да. И фантастика, и фантасты. Вот, и Лю Цисинь,
да,
их главный лидер и законодатель мод. Его несколько лет назад начали издавать на английском.
Так-так.
Он, соответственно, моментально удостоился и внимания читателей, и престижных премий. Номинировался вообще на все жанровые премии, выигрывал Хьюго Локусы. Его нахваливали прям самые такие лидеры мнений, вроде Цукерберга и Обамы, говорили, ну, если что из фантастики читать, то его. И в Россию он пришел прежде всего благодаря интернету. Ну, то есть, могу честно признать, что не мы его открыли для русского читателя, а сначала появился любительский перевод в сети.
С китайского?
Нет, с английского. И надо сказать, что мы тоже, собственно, публиковали перевод с английского, а не с китайского. И только после этого книжки вышли на русском, и то, что в сети был доступен уже перевод, не помешало им стать успешными. Первая книжка вышла в прошлом году, уже был доп. Тираж. Вторая книжка, которой тут, к сожалению, нету, опять же, вышла, сразу получила дополнительный тираж. И только что мы выпустили третью книжку, которая, собственно, завершает трилогию «В память о прошлом Земли». И достаточно все-таки редкий для текущей ситуации случай, когда стартовый тираж первой книжки был меньше, чем стартовый тираж третьей книжки. Обычно все-таки по нисходящей идет,
да,
и
да,
последняя книжка там издается чуть меньшим тиражом, чем первая. Здесь наоборот.
Надо же.
И
задам дурацкий вопрос, да, не могу удержаться. А в Китае там много фантастов, из которых выросло такое чудо, или он вот просто как сверхновое?
Я, конечно, китайским не владею, а знакомиться с ними, что называется, вот придя в магазин, как Barnes & Noble, посмотреть на полке, не могу. Но после успеха Лю Цисиня на английском стали выпускать сборники китайской фантастики, и, судя по ним, как минимум 1,5-2 десятка имен таких достаточно громких
крепких,
там есть. Так что я могу точно сказать, что Лю Цисинь на этой трилогии не заканчивается, мы будем выпускать другие его книжки. Насчет других китайских авторов я не могу гарантировать, что они прямо все звезды, способные затмить своих западных коллег. Но вот Лю Цисиню это удалось. И я, например, год назад был на WorldCon, одном из таких крупнейших фестивалей фантастики. Больше книг, чем к Лю Цисиню, очередь стоял только Джорджу Мартину за автографами. То есть он прям
О чем же это чудо-произведение, вашего позволения?
Как и многое классическое фантастика, многие примеры классической фантастики, которые выходили в 20 веке, он про контакт с инопланетянами.
Угу.
Но контакт достаточно необычный. Тут действие первой книжки начинается во времена культурной революции, и вскоре после нее...
Не любит культурную революцию, поди.
Ну, скажем так, у одного из центральных персонажей этой книги большие проблемы были с культурной революцией. И человечеству, конкретно китайцам, удается поставить в космос сигнал, на который приходит ответ. Ну, то есть для большой части населения Земли становится неизвестно, что инопланетяне существуют, но вот кто-то уже знает. И цивилизация достаточно необычная, которую придумывает Цисинь. Тем не менее, она, как это вводится и среди обычных инопланетных цивилизаций, задумывается о том, что неплохо бы землян да захватить. Соответственно, в первой книжке действие в основном разворачивается в наше время, плюс некоторое количество флешбеков о прошлом, и человечество, с одной стороны, есть ряд людей, которые узнают, что они инопланетян, и считают, что, вообще говоря, человечество-то само по себе так себе, и заслуживает того, чтобы инопланетяне нас захватили, поэтому такая пятая колонна, которая выступает на стороне пришельцев, которые действуют тайно. С другой стороны, большая часть все-таки героев не очень хочет оказаться под пятой инопланетян. И к концу первого романа становится понятно, что, в общем, тот или иной конфликт неизбежен. Причем это не конфликт на уровне «сейчас соберутся космические флоты и будут сражаться, или они высадятся на Землю, и здесь какие-нибудь десантники героически будут их отражать». Космическое пространство велико, лететь инопланетянам для нас долго. Соответственно, 400 лет у человечества есть, чтобы подготовиться. Но инопланетяне тоже находят интересный способ затормозить научный прогресс на Земле. Второй роман непосредственно рассказывает о том, как происходит столкновение, как человечество пытается предотвратить захват инопланетянами, и как в итоге столкновение оборачивается к тому, что человечество все-таки удается уцелеть. Но, опять же, Цисинь очень много внимания уделяет скорее размышлениям о месте человека во Вселенной, о том, имеем ли мы право вообще на то, чтобы свои правила навязывать всему, всей Вселенной. Достойны ли мы вообще стоять в ряду с цивилизациями космическими? И как такового вот военного противостояния в книжках не очень много. Лю Цисинь во многом про идеи. И, собственно, третий роман, завершающий трилогию, он во многом именно посвящен тому, какое человечество займет место в Вселенной с другими цивилизациями. Сможет ли оно жить в мире с ними или это обернется конфликтом. Он не очень много внимание посвящает научному обоснованию того, что происходит. Он опирается на современные идеи, в частности, множественности миров, но при этом он не углубляется именно в детали. Для него ему интересен скорее размышления, философские мысли, психология героев, чем вот буквоедство с точки зрения современной науки, пытаться объяснить, как мы будем бороздить просторы космоса, потому что, ну, это, скорее всего, лет через сколько-то будет выглядеть смешно. А вот его идеи о цивилизациях вполне возможно, что будут жить еще долго и вызывать отклик не только у современных читателей, но и спустя много лет. И именно за вот его такой серьезный подход к рассказу о цивилизациях, о их столкновениях, я думаю, что именно из-за этого его и отмечали такие люди, как Обама и Цукерберг.
Для меня всегда загадка, что интересного может быть для инопланетян у нас. Вот цивилизация, которая там достигла немыслимого развития, пронзила бездны пространства и времени.
Немножко сложно рассказать о книге, стараясь все-таки не раскрывать все карты. После того, как камеры будут выключены, я могу рассказать именно конкретную историю здешнего противостояния. Но в целом Есть такая шутка, что доказательство того, что разумная жизнь существует в космосе, а то, что с нами никто еще на связь не вышел, потому что связываться никто не хочет.
Я думаю, они могут быть еще гаже, чем мы. Кому посоветуем читать?
Я бы посоветовал прежде всего тем, кто ищет неординарную фантастику, потому что Цесинь, представитель совершенно другой культуры, у нас же в основном переводилась на русский язык англоязычная фантастика. У Цесиня достаточно оригинальный взгляд на многие вещи, в том числе и какие-то традиционные для фантастики. И будет интересно взглянуть на то, как вот представитель совершенно другой культуры смотрит на традиционные фантастические элементы. Плюс, я думаю, что это будет очень интересно просто любителям каких-то эпических саг. Потому что, хотя это всего лишь трилогия, по меркам фантастических циклов вроде бы немного, мы знаем, что есть масса циклов, которые из 10-20 томов состоят. Здесь история охватывает не одно столетие, и это прям грандиозная история, которую, кстати, возможно, перенесут в грандиозном же формате на экран.
Есть уже намётки такие, да?
Есть. Совершенно точно в Китае попытка экранизировать. Но у китайцев, наверное, еще нет ни того бюджета, ни тех способностей, чтобы снять прям большое кино, которое можно было поставить в один ряд там, со «Звездными войнами» и «Аватаром». Но ходят упорные слухи, что Amazon готов потратить безумные деньги до миллиарда долларов на экранизацию, собственно, этого цикла.
Ну, это всех трех получилось.
Да.
По 300 лимонов на серию нормально, вот, да.
Ну, Питеру Джексону хватило.
Да, да, да.
При этом... Официально не подтверждено, с одной стороны. С другой стороны, Amazon в последние годы на фантастику смотрит очень внимательно. Они недавно подхватили один из самых популярных сейчас сериалов «Фантастических пространств», снятый, собственно, по одноименному циклу Джеймса Кори. Тоже отличная фантастика. И босс Амазона Джефф Безос, он сам фанат фантастики, в частности, фанат от того цикла «Пространство». Ну, скажем так, легко поверить, что ему и Цесинь мог приглянуться, и там, может быть, его личная инициатива, что давайте-ка снимем по громкой и популярной книжке, как раз по сезону на книжку, получилось бы по трилогии, да. Вот, выглядит логично, но получится или нет, к сожалению, сейчас сказать нельзя, но определенно, если получится, может быть, один из самых масштабных и глубоких научно-фантастических сериалов на современном телевидении. Прям скажем, вот фантастики, кроме пространства, сейчас не очень много. Хотелось бы побольше видеть именно на телевизионном экране. Благо, технологии уже позволяют.
Да, но с нетерпением подождем. Так, с китайцами понятно, кто у нас следующий?
Следующий у нас тоже не совсем обычный с точки зрения... национальной принадлежности автор Леви Титхар. Он по происхождению израильтянин, но вырос в англоязычном мире и, собственно, пишет по-английски. В отличие от Лю Цесиня, который уже сделал себе имя в России, Леви Титхар, по сути, новое имя для российского читателя. До этого романа на русском выходило несколько его рассказов, но и только. Это первый его роман, публикующийся на русском языке. И вырос он, кстати, как раз тоже из рассказов. Действие разворачивается в Тель-Авиве будущего, где расположилась вот та самая центральная станция, которая дала название роману, такой своего рода космический вокзал, из которого в космос, к Марсу, к поясу астероидов или дальше во Вселенную отправляются земные путешественники.
Central Station – это, видимо, главный вокзал. Да.
Да. Ну, либо наоборот, соответственно, прилетающие оказываются именно на этом вокзале. И там один из самых интересных аспектов этого романа – это как раз сам мир, который автор создал, где переплетается, с одной стороны, футуризм, высокие технологии, искусственный интеллект, ну и, опять же, космические путешествия. А с другой стороны, в Тель-Авиве сохраняется масса старых традиций. То есть там есть, например, персонаж-робот, который, помимо всего прочего, занимается тем, что обрезание делает.
Я уже думал, немножко шьет.
Ну, не совсем. Есть один из персонажей, который... букинист такой, коллекционирует старые бумажные книжки. Вот в том мире уже, к счастью, там, спустя много-много сотен лет, уже мало кто понимает, зачем нужны бумажные книги. Но, тем не менее, вот в этом романе есть такое сочетание будущего и при этом наследие старины. Очень необычное сочетание. И Леви Титхар написал ряд рассказов об этом мире, после чего свел их в единую уже книгу. В принципе, тут роман чем-то напоминает Гиперион, который состоит из нескольких самостоятельных историй. Здесь они переплетены, но есть ряд персонажей, у каждого из которых своя история, свое путешествие. Персонажи почти все не люди. То есть там есть, например, киборг, который уже почти не помнит ничего о тех войнах, в которых участвовал. Есть персонаж, информационный вампир, который страдает от того, что она вынуждена питаться информацией от других мыслящих созданий. Я не говорю люди, потому что именно вот Homo sapiens тут практически что и нету. Есть создания, которые живут чисто в виртуальной реальности, их здесь называют иными, и это уже такие искусственные интеллекты, которые, ну, наверное, для вот человека обычного уже практически непознаваемые. И Титхар, автор, который пишет, вернее, так скажу, очень часто фантастику, те, кто ее не читают, обвиняют в том, что она не поднимает серьезные вопросы, в том, что такое легкое чтение для развлечения. Титхар как раз пишет не столько для развлечения, сколько стараясь с помощью своих книг поднять вопросы, которые реалистичная проза поднять не может. Куда идет человечество? Как оно может эволюционировать? Как может оказаться, что совершенно разные потомки современных людей будут уживаться друг с другом. И при этом он рассказывает еще ряд просто очень личных, красивых историй. Например, о том же самом букинисте, который один из немногих людей в этом мире, не подключен к местному аналогу интернета. Ну, так сложилось. Почти все здесь могут вступать в контакт друг с другом, не только устный и физически, но и на ментальном уровне, соответственно, если любовь или занятие любовью, то это вот единение, настоящая душа происходит, он этого лишен. И тем не менее, он, ему удается найти в этом мире свою любовь. То есть это такая очень красивая, вернее, не одна красивая личная история, а несколько красивых личных историй, которые изящно переплетаются между собой. И эта книжка как раз не только для поклонников фантастики, но и для тех, кто не верит, что фантастика может быть серьезной и умной. Мне кажется, что вот один из примеров романов, который можно посоветовать человеку, который не читает фантастику и хочет убедиться, что все-таки она бывает не только про бластеры, космические сражения или превозмогание инопланетных вторжений.
Больше для мальчиков или для девочек?
Вот я бы не стал эту книжку как раз привязывать к конкретному полу читателя. То есть, да, многие направления фантастики, они такие боевые как раз и скорее подходят для мужчин. А вот эта книжка как раз для тех, кто любит психологическую прозу, а это, мне кажется, может быть читатель совершенно любого пола. Да.
Интересно. Даже не слышал про такого.
Но на самом деле, я думаю, что услышите, и надеюсь, наш читатель тоже. Это не единственная его книжка. Надеюсь, что мы, соответственно, возьмем, будем выпускать и другие. Благо, он, если в России почти неизвестен, на Западе-то автор не только популярен, но и увенчан практически всеми возможными жанровыми премиями. В частности, вот за это он получил мемориальную премию Джона Кэмпбелла. И другие книжки у него тоже имеют весьма престижные титулы. Так что
молодец.
Я надеюсь, что будет как с Цесинем, когда мы начали и продолжим.
Это у нас зарубежные. Тут я вижу наши парни. Вадим Панов, искажение. Мы с ним в Фейсбуке дружим, с Вадимом Пановым. А это про что?
Вадим Панов, я думаю, что многим зрителям известен. Известен прежде всего, наверное, по циклу «Тайный город», городское фэнтези про Москву, в которой втайне от обывателей живут представители древних рас, нави, люди и чуди, которые когда-то поочередно правили нашей планетой, после чего друг друга свергали, а потом пришли люди и попросили всех предыдущих и захватили власть.
А зачем они живут в Москве, а не в Нью-Йорке?
Так исторически сложилось, что именно в Москве они обосновались.
Ага.
Есть часть представителей этих великих домов, которые живут не только в Москве, но и за пределами, но вот для них столицей стала Москва, и они там интригуют, враждуют, кто-то хочет вернуть власть над землей, кто-то, наоборот, там доволен статусом КВО. Вадим, хотя известен прежде всего по этому циклу, автор многогранный, он писал и киберпанк, такой необычный достаточно, и стимпанк. В прошлом году он создал новый мир, тоже, который, если походить формально, можно назвать городским фэнтези. Первый роман назывался «Отражение», соответственно, это второй роман цикла, называется «Искажение». Но он достаточно сильно отличается от предыдущей работы Вадима, прежде всего, наверное, своей структурой. Это и первый, и второй роман, они состоят из повестей. Каждая повесть более-менее самодостаточная, но при этом они как элементы мозаики такие постепенно выстраиваются в общую картину. Каждая из повестей навеяна, кстати, той или иной композицией русского рока. У каждой главы есть небольшой эпиграф из «Мельницы», из «ДДТ», из других популярных групп, которые очень хорошо резонируют с соответствующей частью. И я знаю, что многие любят читать под музыку. Вот в случае с этим циклом прям не надо искать подходящую музыку, уже в эпиграфе дается понять, под какую песню слушать, читать тот или иной рассказ. А второй момент, который очень сильно, на мой взгляд, отличает искажение от «Тайного города». В «Тайном городе», когда ты прочитал уже, например, половину первой книжки, ты, в принципе, понимаешь структуру мира, какие в ней царят законы, ну и наслаждаешься приключениями, иногда забавными, иногда детективными, иногда политическими интригами. Здесь Вадим не раскрывает так карты, он играет читателями. То есть, например, здесь главы расположены не в хронологическом порядке, и много недосказанности остается постепенно.
Насмотрелся криминального чтива, наверное, нет?
Хорошая аналогия. То есть, когда ты читаешь поначалу, у тебя может возникнуть некое непонимание, что вообще происходит. Но когда ты читаешь дальше, складывается единая картина. Ты понимаешь, где развешивал до этого писатель ружья, которые выстрелили там, может быть, вообще только во втором томе, а не в первом. Как изящно он сплетает разные истории про разных героев, когда сюжеты одного получают совершенно неожиданный отклик в другом. При этом я вот говорил, что совсем вот традиционным городским фэнтези это назвать нельзя. Я, например, когда читал, у меня возникала ассоциация то с Булгаковым, то со Стивеном Кингом. Здесь зачастую героями выступают не те, кто хорошо ориентируется вот в этом сверхъестественном мире, скрытом от глаз обывателей. А здесь может быть персонажем, например, девочка-студентка, которая села, опаздывая в университет, в автобус. А этот автобус оказался с водителем, который разбился много лет назад. И все пассажиры этого автобуса тоже не совсем обычные люди. И она вот случайно оказывается вовлечена в такие сверхъестественные события, которых на самом деле сама и не понимает. Или другая героиня после измены мужа оказывается на грани самоубийства, а вместо этого находит сначала способ отомстить, а с другой стороны, человека, с которым у нее моментально вспыхивает любовь. И у нее в итоге получается выбор, с одной стороны, месть и сила, а с другой стороны, возможность быть человеком, который внезапно стал для нее всем. То есть это такие очень человеческие истории, и зачастую почти как по-кинговски, и пугающие, и эмоциональные. Вообще, я по-новому начал читать очень давно, и даже без отражений и искажений можно сказать, что Вадим очень здорово вырос как автор по ходу своей карьеры и стал очень разнообразным писателем. Ну, мне кажется, как раз искажение отражения как нельзя подчеркивает, насколько Вадим стал именно большим писателем, не просто хорошим популярным фантастом, а мастером слова с большой буквы. и мастером сюжета. Потому что здесь он очень ловко играет с читателем.
Кому порекомендуешь к прочтению Камрада Панова?
Любителям русского рока, потому что найти литературное отражение своих любимых песен в литературе, посмотреть, как через фантазию автора те или иные строки наших поэтов, музыкантов преломились в литературе, мне кажется, будет очень интересно. Любителям тех авторов, которых я упоминал, прежде всего Кинга, мне кажется, вот много было попыток найти русского Кинга. Панов не претендует, мне кажется, на это звание, но эти книги, которые могут понравиться тем, кто любит прозу короля ужасов. Ну и плюс всем тем, кто любит городское фэнтези, мне кажется, что это прям такая книга, мимо которой и пройти нельзя. Но я думаю, что любители городского фэнтези и так мимо Вадима не проходят, потому что его «Тайный город» — это, собственно, один из самых известных и ярких циклов, написанных в этом жанре в российском. Ну, в российской литературе, наверное, не только за последние 20 лет, а за все время существования нашей фантастики как таковой.
Однако, ну и Ник Перумов, «Гибель богов 2», книга 7.
И это еще не все.
«Орел и дракон», гном, рыцарь, а это о чем? Даже аннотации нет. Что-то, видимо, сильно известное, да?
Ну, я думаю,
что... кстати, извини, я пока говорили, посмотрел тираж. 7000 экземпляров, это ведь большой тираж, да?
Ну, 7000. По современным меркам вполне себе. Ну, то есть, не предел мечтаний, мы надеемся, что тиражи будут расти, но в целом это вполне достойный тираж.
Солидно, да?
Да. Для...
Возвращаемся к Нику Перумову.
Перумову там можно смело назвать одним из таких основателей российского фэнтези как такового, когда... то самое зарубежное фэнтези хлынуло на российский рынок в начале 90-х, как такового российского фэнтези еще не было, не писали такого. И Ник был одним из первых, кто пришел в этот жанр и продемонстрировал, что наши авторы способны создавать произведения не менее любимые читателям, чем книги Джордана, например, или Желязны. Ник, как известно, получил первую славу благодаря своей версии продолжения «Властелин колец», но очень скоро он создал собственные
как
миры.
Как называлось?
«Кольцо тьмы».
Точно, да. Цикл. Не помню.
В этом году, кстати, четверть века исполняется этому циклу. В декабре, если не ошибаюсь, будет. Но очень быстро Ник показал, что он собственные миры создавать может, и написал роман «Гибель богов», навеянный скандинавской мифологией.
«Рагнарёк».
Да, только там его не случилось. Древние боги во главе с Одином правили здесь не конкретной землей, а целым таким мирозданием упорядоченным, в который сходит много-много-много миров. Штали Рагнарёка, как им было предсказано, а вместо этого появились новые боги, которые взяли и свергли, соответственно, Одина со товарищей, большая часть из них вообще погибла, Один выжил. И главные герои гибели богов — это маги, которые... поднимают восстание против вот этих самых молодых богов. Им в итоге удается их свергнуть и стать новыми владыками упорядоченного. С этого, собственно, начался одноименный эпический цикл об упорядоченном, в который ходит большое количество книжек, «Алмазный меч», «Деревянный меч», «Сага хранитель мечей», ряд спин-оффов вроде «Дочери некроманта». И в финале этого самого романа «Гибель богов» центральный персонаж, на тот момент уже бог, но еще в недавнем прошлом просто истинный маг Хедин, предсказал, что они стали владыками упорядоченного на вечность, пока не появится кто-то более дерзкий и не бросит вызов им самим. На протяжении многих лет во вселенной, собственно, самих книг и многих эонов времени Хедин со своим названным братом Ракотом хранили стабильность в упорядоченном, отражая многочисленные угрозы его покоя, но пришло время для второй гибели богов, когда, соответственно, трон под ними уже по-настоящему зашатался. Но если первая гибель богов была достаточно все-таки небольшим по объему, по меркам фэнтези-романов, примерно 500 страниц, которые можно было прочитать, и ты узнавал всю историю. При этом «Гибель богов» можно смело назвать одним из самых эпических произведений в жанре фэнтези. То есть, когда в сражениях участвуют боги, маги, масса интересных, необычных фэнтезийных существ, которые придумал Ник, там, если бы это... взялся снимать Питер Джексон, 300 миллионов бы не хватило, скорее всего, потребовалось бы больше. То есть это не стенка эльфов на стенку орков, как в «Двух башнях», например. Тут бы нужен был масштаб еще покруче. Но это все-таки был один роман. Когда дело дошло до второй «Гибели богов», у Ника была уже огромная вселенная, многотомная сага с обилием героев. Я думаю, что немного найдется, собственно, фэнтезийных эпиков, которые могут вообще сравниться с... циклом Ника Перумова по масштабу, по эпичности. Поэтому вот тут такой седьмой уже том «Гибели богов», который, как обещал Ник, будет предпоследним. Он сводит все сюжетные линии из своих предыдущих романов, множество героев, которых читатель знает и любит. Он всем находит место в этих книгах, поэтому ему и потребовалось уже не один том, а целых 8 для того, чтобы рассказать историю о том, что произойдет с упорядоченным, когда уже новые силы бросят вызов Хидену Ракоту. Я очень стараюсь не говорить подробности о сюжете,
это
чтобы их не раскрывать.
Это не просто всегда, да, говорить о произведении и не рассказать, что внутри.
А внутри такое эпическое фэнтези невероятных масштабов, которое... в данном томе подходит к своей кульминации, близится к развязке. Для всех, кто читал предыдущие тома, я думаю, что вот ближайшие несколько месяцев будут нестерпимыми, потому что вот уже, кажется, финал близок, уже фигуры расставлены, финальная партия должна вступить, уже начаться финальная партия, а при этом еще несколько месяцев надо подождать, пока Ник допишет эту книжку. Скорее всего, она выйдет в начале следующего года. Но я, если что, этого не обещал, потому что все-таки творческий процесс, он такой, может немножко затянуться, но в любом случае финал не за горами, в этом томе напряжение, я думаю, достигает уже предела, и вскоре читателей ждет развязка. Для тех же, кто еще Ника не читал, мне кажется, что сейчас как раз хорошая возможность для того, чтобы начать знакомство с циклом, потому что вскоре он будет закончен целиком. Мы все знаем, как неприятно, когда ты начинаешь этот цикл и упираешься в оборванный финал. Не будем показывать пальцем на авторов, но потом по 5-6 лет ждешь, когда же он допишет следующую книжку. С циклом «Упорядоченным» вскоре будет история завершена окончательно. И для тех, кто любит большие эпические истории с огромным количеством персонажей, будет возможность взять его, например, в отпуск или на какую-нибудь осень наступающую, дождливую, и с теплым чаем вечерами на долгие-долгие часы погрузиться в историю, которую, я уверен, что все, кто любит фэнтези, захватит всерьез и надолго.
Чтобы читать, надо прочитать 6 предварительных или можно хватать сразу это?
Нет, конечно, «Гибель богов 2» читать с 7-го тома не стоит. Стоит читать хотя бы с первого, а в идеале вообще начать знакомство с циклом с первых романов. Я не знаю сам, чем завершится цикл и жду, но могу сказать, что Нику не впервые завершать саги. У него была достаточно продолжительная тоже эпопея «Хранитель мечей», которая входит во всю вот эту гигантскую сагу в упорядоченном. И он долго работал над финалом, и, на мой взгляд, это один из самых сильных, логичных и красивых финалов, который был вот именно у многотомных саг. Опять же, не у всех это получается. Есть замечательные фэнтезийные циклы, которые концовки получились, к сожалению, смазанными. Вот предыдущий раз, когда Ник заканчивал длинный цикл, у него получилось закончить очень здорово. И я вот как человек, который начал читать Ника, ну, не 25 лет, конечно, назад, но лет 20 назад, и прочел практически все его книжки, я очень жду финала и надеюсь, что вот он повторит свое достижение и сможет вновь расставить все точки над «и», так, чтобы вот было в конце чувство удовлетворения, а не такое, что ж ты сделал, автор.
Всех убил, зарезал.
Вот, но пока,
тут
пока
требуется...
основания верить в лучшее определенно есть.
Тут требуется серьезный подход. Ну, что сказать, спасибо, Дмитрий. А куда озабоченным проблемой чтения гражданам бежать? Где же всем этим можно разжиться?
Вот под видео ссылка на материал, который мы подготовили вместе с «Лабиринтом». Из него можно узнать как об этих книжках, так и о множестве других классных фантастических релизов осени, среди которых, я уверен, каждый любитель фантастики найдет себе что-нибудь по вкусу.
Зрителям только присоветовать: читайте книжки. В первую очередь, конечно, в бумаге. Я, конечно, я и то, и другое спокойно читаю. Многие рассказывают, как они не могут читать с экрана, не воспринимают и прочий бред. Все воспринимается нормально.
Но настоящую книжку... Я с удовольствием читаю во всех форматах, да. Еще и аудиокниги слушаю.
Настоящую книжку и в руках держать приятно, и пахнет она хорошо, и вообще впечатление производит, на мой взгляд, совершенно другое. Читайте книжки, граждане. Спасибо, Дмитрий.
Заходите. Вам спасибо за приглашение. Да. Буду очень рад. Спасибо.
Удачи. А на сегодня все. До новых встреч.